Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог нам поставить вопрос атеиста. Если вы атеист, то добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Иногда люди говорят, что вот у них возникли какие-то вопросы к христианам, на которые христиане ответить не смогли, но вот как раз... Я здесь для того, чтобы отвечать на всякие трудные вопросы, и добро пожаловать. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, который вас затрудняет, тем более добро пожаловать. Давайте вместе над этим вопросом подумаем. И вопросы можно задавать разными путями. Можно оставлять вопросы на моем... Можно оставлять вопросы в комментариях, в социальных сетях. Можно задавать вопросы через наш сайт teos.media. Там будет такая полоска «Слушать эфир», «Задать вопрос в студию». Можно вопросы присылать мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, добро пожаловать, и я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир. Это те, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И мы выживаем и продолжаем нашу работу благодаря вам. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте, там будет такая кнопка заметная. А если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа, Сергей Худиев Теос Медиа, и первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. И там вы увидите, как ее поддержать, и мы очень благодарны за... всех тех наших слушателей, которые позволяют нам, дают нам возможность продолжать наше вещание. Но перейдем к, собственно, вопросам. Так, Евгений спрашивает, перенос религиозных тезисов в законодательную базу государства, в чем тут подвох? Казалось бы, запиши Нагорную проповедь, например, в Конституцию, все станут жить праведно, а грешники ответят по закону. Так проблема в том, что человеческая природа, она повреждена первородным грехом. Лукавое сердце человеческое крайне испорчено, как говорит пророк. И закон, он имеет дело с падшей человеческой природой и с тем, что сами исполнители закона, они тоже являются падшими грешными существами. Поэтому... просто прописать в законе, что люди должны любить друг друга, ну, не получится. Это не будет работать, потому что такова человеческая природа. Нагорная проповедь, она возвещается людям, которые приняли решение обратиться к Богу, которые добровольно решили последовать за Христом. И вот царство Христа, в которое он нас призывает, в нем нет принуждения. Вы становитесь христианином, остаетесь им и слушаетесь Бога по доброй воле. Там нет... вы не будете... вас никто не будет принуждать. И это принципиально важно, что царство Божие – это царство, в которое входит по доброй воле и без принуждения. Государство – это неизбежный механизм принуждения. Я даже не скажу, что это плохо, потому что это неизбежно. Но для того, чтобы жить по Нагорной проповеди, для того, чтобы жить по воле Божией, нужно добровольное согласие. Нужно, чтобы человек сам этого захотел. Чтобы человек этого захотел, он должен обратиться к Богу. Так, отличается ли тело воскресшего Христа от тела Адама до грехопадения? В раю Адам был девственен и не нуждался в одежде, так как Христос, родившийся от Девы, сам был девственен и по воскресенье оставил свою одежду после гробницы. Ну, насколько мы читаем в Евангелии, воскресший Христос был вполне себе одет, иначе бы это бросалось в глаза. Что касается отличия от тела Адама до грехопадения, я думаю, такое отличие существует, потому что Адам до грехопадения, он еще не обладал славой и бессмертием. То есть ему предстояло войти в славу и бессмертие. Но мы читаем в 3 главе книги Бытия, когда говорится о том, что вот голос Бога говорит: «И теперь Адам стал, как один из нас, знающий добро и зло, теперь как бы не вкусил от древа жизни, не стал жить вечно». То есть Адам еще не обладает бессмертием. Ему еще предстояло вкусить от древа жизни, но вот он эту возможность провалил. И поэтому воскресший Христос, он находится в несколько другом статусе, чем Адам. Он как Адам, который выдержал испытание. Он как Адам, который проявил совершенное послушание Богу и стал родоначальником нового человечества. То есть в этом отношении, хотя Христос есть новый Адам, он, его тело отличается от тела Адама, оно уже причастно славе и бессмертию. Машах, в Талмуде сказано, что все мореходы являются верующими людьми, даже если не сознают этого, поскольку в море под ногами нет земли, надеяться при крушении корабля не на что, кроме Бога, советую атеистам выйти в море, чтобы уверовать. Ну, как сказать, всякое бывает. Бывает, что люди моряки дальнего плавания, и при этом они люди, нельзя сказать, чтобы сильно благочестивые. Я беседовал с одним человеком, который был моряк дальнего плавания, и он до своего обращения был человек, в общем-то, нельзя сказать, чтобы благочестивый. Он там, поскольку они полгода где-то там плавали, и он сидел на корабле безвылазно, а потом им платили деньги сразу за полгода, и он там шел на эти деньги, значит, всячески безобразничал. А потом ему самому было как-то неприятно, он просыпается, понятно, у него голова болит, но он потом, слава Богу, покаялся, слава Богу, он с таким образом жизни порвал. Но, вообще говоря, мы все находимся в опасности, мы все умираем. Смерть может прийти к нам прямо в любой момент, поэтому тут на море или на суше нам стоит об этом задуматься. Существуют ли какие-то научно достоверные сообщения о чудесах? Ни слухи, ни пересказы из уст в уста, а что-то такое, что можно было бы проверить в лаборатории. Существуют. Есть, например, вот из того, что известно мне о чудесах, которые подвергались проверке и исследованию, например, в Лурде, это очень известное место паломничества в Франции, там, поскольку происходит сообщение об исцелении, там сидит комиссия врачей, которые тщательно все это исследуют. Я смотрел документалку про Лурд, и сами врачи неверующие. И они исследуют заявления об исцелениях. То есть там человек приходит, говорит: я исцелился от болезни. От него требуются медицинские документы, которые бы подтверждали, что он болел этой болезнью реально. И его обследуют сейчас, как у него дела обстоят. И потом выжидают год, чтобы удостовериться, что это была не временная ремиссия, которая бывает при многих тяжелых болезнях, а вот реально он исцелился. И значительная часть случаев, она отсеивается, потому что то, что имеет естественное объяснение, они не принимают. Ну, например, там, не знаю, у человека рак, он принимает химию, и эта химия помогает в 20% случаев. И бац, там он съездил в Лур, там горячо помолился, и рак прошел. Ну, скажут, ну вот он попал в эти 20% счастливчиков, чего бывает. И вот они регистрируют как чудесные случаи, которые вообще не находят никакого естественного объяснения. Такие случаи есть, они зарегистрированы. То есть вот ситуация, когда происходит чудо, она, ну, в некоторых случаях регистрируется. Другое дело, что мне неизвестно, чтобы в других каких-то контекстах это вот так же тщательно документировали. Но вообще говоря, да, чудеса бывают. Бог может вмешиваться в истории, в том числе совершая чудесные исцеления. Другое дело, что нужно избежать другой ошибки, потому что я как-то смотрел ролик человека, который принадлежал к общине, где считалось, что исцеление, оно гарантировано. Ты вот помолишься, и тебе Бог гарантированно исцелит. Ну, и он начал замечать, что в его общине есть люди, которые страдают хроническими болезнями, они не исцеляются. Как же так? Вот. И он в итоге сильно поколебался в вере. На самом деле, христианин может страдать хронической болезнью, как апостол Павел, как Тимофей, и в этом ничего нет противного вере, немыслимого, это не свидетельство какого-то греха. То есть Бог может творить чудеса, их творит тогда, когда это нужно, прежде всего, для вечного спасения человека. Знакомы ли вы с аргументом Юма против чудес? Коротко говоря, что более вероятно, что произошло чудо, или что люди ошиблись, напутали, имеет место сознательный обман и так далее. Что происходит чаще? Чудеса или сознательные обманы? Значит, обманы, наверное, происходят чаще, я бы предположил. Но это же как-то не аргумент, потому что каких алмазов больше, настоящих или фальшивых? Я подозреваю, что фальшивых алмазов больше. Я подозреваю, что большинство того, что выглядит как алмаз, это просто, ну, какая-то более-менее искусная подделка. Значит ли это, что не существует настоящих алмазов? Ну, наверное, не значит. Наверное, сама идея подделывать алмазы, она существует, потому что есть и настоящие алмазы. Ну, а что касается аргумента Юма против чудес, там главная его проблема в том, что он кольцевой. Кольцевой аргумент, он с самого начала вводит в предпосылки то, что он собирается доказать. Ну, например, ну, известная шутка. Вы знаете, он такой святой человек, такой святой, вот каждый день разговаривает с Богом. Слушайте, он не врет. Ну, как же может врать человек, который каждый день разговаривает с Богом? То есть, человек, сторонник святости того, о ком идет речь, он с самого начала вводит в свою предпосылку, что этот человек каждый день разговаривает с Богом, это как бы известный факт. Это как бы не нуждается в доказательствах. Ну, или другой пример кольцевого аргумента, на который любят указывать атеисты. Библия богодухновенна, потому что так написано в Библии. И вот аргумент Юма, он тоже кольцевой. Юм, он говорит как? Что законы природы установлены всем человеческим опытом. Следовательно, любое нарушение законов природы опровергало бы весь этот человеческий опыт. Следовательно, это настолько невероятно, что мы должны предпочесть любое другое объяснение. Ну, то есть, нам весь человеческий опыт говорит, что мертвые не воскресают. Мы абсолютно уверены, что если мы человека похоронили, он не вернется к нам. Это может нас глубоко печалить, это может нас как-то утешать, но мы твердо знаем, что если человека похоронили, с ним все закончено. И когда мы сталкиваемся с заявлением о том, что кто-то воскрес из мертвых, вот весь этот наш опыт опровергается, следовательно, любое объяснение, обман, фантазия, галлюцинация, что угодно еще, надо принять как более достоверное, чем то, что он реально воскрес из мертвых. Потому что весь наш опыт жизни в мире говорит, что мертвые остаются мертвыми. А в чем ошибка? В том, что он с самого начала, этот аргумент, исключает чудеса. Он не говорит, что Весь, он не рассматривает весь человеческий опыт. Он с самого начала говорит, опыт говорит, что чудес не бывает. То есть, с самого начала постулирует то, что он хочет вывести. Коротко говоря, поскольку мы знаем, что чудес не бывает. Это такой кольцевой аргумент. Но откуда ты взял с самого начала, что чудес не бывает? Почему ты решил с самого начала, что все сообщения о чудесах ложны? Ну и аргумент Юма, иногда я его очень коротко формулирую, что чудо противоречит законам природы. И это с самого начала ошибочная формулировка, потому что чудо, оно не противоречит законам природы. Оно вообще происходит параллельно законам природы. Вот пример, который я часто привожу, вот представьте себе, я приехал на дачу, и обнаружил, что 32-килограммовая гиря, которая у меня лежала на полу, она лежит на шкафу. Что это означает? Нарушен закон всемирного тяготения? Ну, наверное, нет. Наверное, закон всемирного тяготения нарушен не был, а просто кто-то в мое отсутствие побывал на моей даче, и у него кто-то достаточно сильный, чтобы закинуть эту гирю на шкаф. Вот точно так же чудо – это не нарушение законов природы, это вмешательство некой сверхприродной силы. Ну, другой пример, который я иногда привожу. Вот представьте себе, у нас воду в вино превратил не Иисус, а превратили инопланетяне. Вот у нас прилетели инопланетяне, устроили вечеринку по поводу первого контакта и превратили воду в вино. А люди признают, что это нарушение законов природы? Да нет. Они просто скажут, что ну, это же инопланетяне, у них там их квантовые технологии. Даже в каком-то фантастическом, по-моему, в Стартреке там был какой-то агрегат типа кофеварки, но этот агрегат выдавал там любой напиток, который хочешь. Там этот кофе, сок, там что тебе нужно будет. Он там его синтезирует на квантовом уровне и тебе выдает. Это нарушает законы природы? Нет, это какая-то ихняя продвинутая технология. То есть чудо, оно не нарушает закона природы. Чудо свидетельствует о вмешательстве некой сверхприродной силы, которая достаточно могущественна, чтобы произвести вот этот эффект. Воскресение Иисуса Христа из мертвых никак не нарушает законов природы. Я еще раз подчеркну, воскресение не нарушает законов природы. Я понимаю, что у атеистов это часто так зазубрено, отскакивает прямо от зубов, как я помню чудное мгновение. А чудо не нарушает законов природы. А чудо – это знак вмешательства некой сверхприродной силы. И вот обычно, когда природа предоставлена своему течению, мертвые лежат, их тела разлагаются. Но воскресение Христово – это вмешательство сверхприродной силы. И поэтому оно тут никак не опровергает то, что вне этого вмешательства законы природы соблюдаются. И вот поэтому аргумент Юма, он, собственно, очевиднейшим образом не работает. И, знаете, у меня есть подробная статья «Докинз, Юм и экстраординарное утверждение». «Докинз, Юм и экстраординарное утверждение». Она лежит на Азбуке Веры, но вы можете набрать просто в поисковике «Докинз, Юм и экстраординарные утверждения». Если 10 моих друзей засвидетельствуют, что умер и воскрес из мертвых, вы им поверите? Ну, это зависит от контекста. Если, допустим, у нас будут основания утверждать, что вы реально умерли, было такое дело, например, вас публично казнили. Вот Христа его казнили в высшей степени публично. А римляне, они казнили людей на показ, они распинали людей так, чтобы их было издалека видно. Это было такое средство запугивания, чтобы нагнать страху на всех, кто попробует когда-либо бросать Риму вызов. И то, что смерть его, это уж точно была такая для всех очевидная реальность. То есть то, что он умер, это был такой надежный достаточно факт. Римляне не могли взять и допустить тут какую-то промашку. У них было все в порядке с дисциплиной, там нравы были весьма суровые. И вот то, что Иисус был распят на кресте, это видели все. Это было вот доступно наблюдению. Если бы ваш друг, о котором идет речь, вот умер у всех на глазах, и было несомненно, что он умер, и он получил бы при этом телесные повреждения, несовместимые с жизнью, или, по крайней мере, тяжелые увечья, которые были бы сразу видны. И потом мне эти 10 друзей сообщают, что он воскрес, но я бы поинтересовался, есть какие-то альтернативные объяснения. Они могут все врать. Это может быть с их стороны заговор. Это может быть какое-то другое правдоподобное объяснение этому есть. Если нет никакого правдоподобного объяснения, ну, я был бы открыт к тому, что да, это произошло. Но ничего подобного, кстати, не свидетельствуется. Я не сталкивался с тем, чтобы о ком-либо в истории утверждали, что он неким подобным образом воскрес из мертвых. Что вы думаете о параллелях между христианскими чудесами, в частности, воскресением Христа из мертвых, и похищениями людей инопланетянами? Множество людей по всему миру свидетельствует, их не 12, а гораздо больше, их 1000, что их похищали инопланетяне, брали их на свои корабли и так далее. Доказывает ли это вам существование инопланетян? Нет. И я вам объясню, почему. Я не знаю насчет 1000. Я в свое время смотрел вот эти Alien Abductions, когда вот инопланетяне людей хитили. Они в начале 60-х похитили супружескую пару, и понеслось там. В 70-е годы они активно людей похищали. А потом как-то, значит, все это пошло на спад. То ли они все всю информацию медицинскую набрали, но факт тот, что сейчас как-то они притихли. И вот там в чем резкое отличие, сразу бросающееся в глаза? Ну, во-первых, инопланетяне, они очень хитрые. Они похищают людей поодиночке. Был один случай, когда похитили супружескую пару. Но вот так обычно инопланетяне людей хитят поодиночке. И, соответственно, никто не может подтвердить, что да, мы тут были... Нас тут было более 500 братьев, похищенных инопланетянами одновременно. Нас тут отвезли на корабль, который на орбите, и мы там сидели. И всегда это сообщение одного человека, которое не подтверждают другие. То есть, хотя их может быть много сообщений о похищениях инопланетянами, но они всегда исходят от кого-то одного. Это никогда не группа. Ну, за тем исключением, что был один случай супружеской пары. Второе. Есть ли правдоподобное объяснение? Да. Очень простое. И это объяснение состоит в том, что человек может просто врать. У него есть мотив. Недавно прочитал про похищение в 75-м году там, одного американского лесоруба. И там у человека были мотивы быть похищенным, потому что он срывал контракт, а вот так у него возникала ситуация непреодолимых обстоятельств. И очень часто, когда читаешь подробно рассказы о похищениях, инопланетяне выглядят примерно так же, как инопланетян изображают в космической фантастике той эпохи. И медицинское оборудование, при помощи которого они обследуют людей, тоже соответствует эпохе. То есть, там есть простое очень объяснение, что люди просто врут. Врать в этой ситуации выгодно, потому что люди получают внимание, люди получают... людей показывают по телевизору. В НТВ человек, вот, там достаточно много народу попадает, а люди иногда мечтают попасть в телевизор. Если люди достаточно грамотные, могут это дело наладить, они пишут книжку, и эта книжка расходится, они получают денежки с этого. То есть, сочинить историю про инопланетян может быть выгодно, даже вполне себе финансово. С апостолами такая мотивация не проходит. То есть, это, во-первых, группа. Во-вторых, все, что они получили за свое свидетельство об Иисусе, это гонение, преследование, во многих случаях смерть. То есть у нас нет оснований считать, что они вот пытались как-то свои финансовые дела поправить, они их явно не поправили. С тарелками там все достаточно хорошо, люди, по крайней мере, не страдают из-за своей проповеди. Ну, и поскольку речь идет о каком-то индивидуальном опыте, его можно объяснить на психологическом уровне, как конфабуляция, там, галлюцинации и тому подобные вещи, психологические. С апостолами, когда мы имеем дело с группой, которая свидетельствует единодушно, это не проходит. То есть галлюцинация – это всегда то, что ну, какие-то психологические штуки, они, это то, что происходит с одним человеком. То есть вот вам не может одновременно присниться одно и то же. А одному может присниться сколько угодно. То есть тут параллели с похищениями инопланетянами, я думаю, очевидным образом не работает. Андрей, самая страшная страшилка, что другие религии – это секты, а дед-то отдают квартиры. У меня в связи с этим вопрос. Я много лет верующий, где доля от моих отобранных квартир? Ну, для человека, который ничего практически не знает о каких бы то ни было религиях, для него мир религии делится на две большие части. Вот православные, они в облачениях и с бородами, и все остальные, они в костюмчиках. Люди, которые в костюмчиках, он там не знает, кто они. Баптисты, мормоны, свидетели Иеговы, кто угодно еще. И он на всякий случай их всех боится. Но это просто вот такое проявление религиозной безграмотности, когда человек воспринимает религию чисто по внешним каким-то признакам. Максим, требует ли Бог, чтобы человечество поклонялось ему, не эгоизм ли это? Понимаете, какое дело? Богу наше поклонение, строго говоря, не нужно, оно ему ничего не добавляет. Вот человек, который требует себе поклонения, он действительно страдает, действительно ему что-то не хватает, он действительно пытается восполнить за счет этого поклонения чего-то, чего у него нету. Бог абсолютно самодостаточен. И поклонение творений ничего не добавляет ему. Но я попробую объяснить, что имеется в виду под поклонением. Вот представьте себе концерт классической музыки, исполняется великий музыкальный шедевр, который исполняется замечательными виртуозами. И люди, ценители классической музыки, они встают и аплодируют стоя, потому что это произвело на них огромное впечатление, их-то их тронуло. Они воздают славу музыканту и славу исполнителю. И мы понимаем, что это хорошо, это уместно, это правильно, это реакция на что-то подлинно и, несомненно, хорошее. Или, не знаю, врач, подвижник получает награду. Вот он всю свою жизнь десятилетиями спасает людей, он делает какие-то сложные операции, получает награду за это. Люди аплодируют. Почему? Потому что это хорошо, правильно, уместно, он это заслужил. И вот прославление Бога – это такая естественная реакция на Бога. Мы сталкиваемся с кем-то, кто является источником всякого добра и всякой красоты и всего, что есть хорошего в мире. И совершенно естественная реакция – это воздавать ему славу и поклонение. Вот как люди иногда делятся, скажем, музыкальными произведениями в сети или фотографиями каких-то очень красивых мест или каких-то выдающихся произведений архитектуры. И они говорят, ну, посмотрите, как здорово, как хорошо, там, как это прекрасно и чудесно. Они прославляют. И вот прославление – это совершенно правильная, уместная, естественная и радостная реакция на Бога. А если жизнь найдется на других планетах, резонный вопрос возникает. Иисус везде дал откровение. Не пошатнет ли это христианство? В этой связи мне вспоминается вопрос, который поставили блаженному Августину. Что делать, если можно ли крестить кентавра? Кентавр – это мифологическое создание. Он выше пояса человека, ниже конь. И не очень понятно, крестить его или нет. На что блаженный Августин сказал: ну, приводите кентавра, будем разбираться. То есть, про инопланетян можно сказать то же самое. Ну, приводите инопланетян, будем разбираться. Вот мы с ними беседуем, выясним, какие их богословские взгляды, что им известно о Боге, дал ли им Бог откровение, проявил ли себя Бог как-то в их жизни. И это, в принципе, христианство не пошатнет, потому что у Клайва Льюиса, например, есть космическая трилогия, там вполне себе действующие инопланетяне, но при этом весь мир сотворен Богом, и они тоже. То есть, в принципе-то, ну, христианство переживет появление инопланетян. Другое дело, что все инопланетяне, с которыми мы сейчас имеем дело, это литературные персонажи. Инопланетяне – это очень интересное явление человеческой культуры. Оно вот интересно именно как явление человеческой массовой психологии, массовой культуры. Никаких признаков инопланетной жизни у нас нет. То есть вопрос о том, как нам, крестить ли нам инопланетян, он примерно аналогичен вопросу о том, крестить ли нам кентавров. Пока нет ни кентавров, ни инопланетян, соответственно, проблема носит чисто умозрительный характер. Если он был распят и умер, признаете ли вы, что ваш Бог смертен? Смотря о чем мы говорим, Иисус Христос есть одновременно совершенный Бог и совершенный человек. То есть мы, например, читаем в Евангелии от Иоанна: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через него начало быть, что начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». Дальше в 14 стихе: «И Слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины». То есть, Слово, которое было Бог, которое было у Бога, или другой возможный перевод к Богу, это Слово стало человеком. И вот как человек Иисус умер на кресте. Не умерла его божественная природа, мы этого не утверждаем. Умер он как человек, как один из нас, людей, понеся на себе нашу смерть. То есть мы не утверждаем, что Бог смертен. Мы утверждаем, что Иисус как человек принял смерть. Но поскольку в Иисусе Христе Бог и человек являются одной личностью, мы можем сказать, что Бог за нас умер. Потому что вот этот опыт смерти и страданий, его переживает Бог. Личность, которая одновременно является Богом и человеком. Но не по своей божественной, а по своей человеческой природе. Олег, Христос не подал примера семейной жизни своим ученикам. Наоборот, получается, был без определенного места жительства, без накоплений, вырвал 12 учеников из семейных уз, где они могли бы построить нормальные семейные отношения. В связи с этим, как относиться к семейным христианским психологам, к попытке построить на основе четырех Евангелий духовные скрепы общества с крепкой семейственностью? Значит, как вам сказать, христианин может быть призван к монашеству, и тут Иисус подает пример такой жизни, полностью посвященной Богу, такой протомонашеской жизни. Апостол Павел не был женат, и вообще ситуация, когда человек отказывается от семьи, чтобы полностью посвятить себя Богу, она возможна, и в истории церкви она много раз имеет место. Что касается вырвал 12 учеников из семейных уз, ну, не совсем. Мы читаем, что когда Христос приходит в дом Петра, там лежит теща, его болеет, он ее исцеляет, и, очевидно, Петр женат. И апостол Павел упоминает, что Петр женат. То есть, часть апостолов, по крайней мере, были себе спокойно женаты. Что касается семейным христианским психологам, понимаете, наличие монашеского призвания, оно не только никоим образом не отрицает семьи, оно семью укрепляет. Потому что кто-то призван к абсолютной такой преданности Богу, кто-то эту преданность к Богу проявляет в семье. Так, Муса пишет: «Слово Христос в одном из значений избранный. Вы говорите, что он Бог. Он, по-вашему, выбрал сам себя? Вы знаете, в Библии Христос говорит: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». То есть Бог – это Троица. И когда мы говорим об избранном, мы говорим о том, что Христос как человек, вот тут важно подчеркнуть, это часто от людей ускользает, что в Библии Иисус Христос одновременно является и Богом, и человеком. И когда говорится, вот раб мой избранный, которого я избрал, речь идет о его человеческой природе прежде всего. И Иисус является избранным Божиим как человек. Он избран для того, чтобы быть представителем всего человечества перед Богом. Поэтому тут речь идет о его человеческой природе. Муса, вы утверждаете, что сын, отец и дух появились одновременно. Может ли отец и сын появиться одновременно, к тому же единородное? Они появлялись одновременно. Они всегда пребывали одновременно. То есть вот важно подчеркнуть, что Бог не появляется и не исчезает. Он пребывает всегда. Он вообще находится вне времени, время – одно из его творений. Может ли отец и сын появиться одновременно? Вот тут нам важно учесть границы нашего языка. В нашем человеческом языке мы исходим из того, что люди рождаются, люди размножаются половым путем. И для того, чтобы у отца был сын, нужно, чтобы сам отец сначала родился, потом он вырос, потом он вступил в брак, а потом только у него будет сын. Но когда мы применяем эти же термины к Богу, они носят неизбежно метафорический характер. Вот отец порождает сына, но это происходит не во времени. Святые отцы прибегали к такому образу, как солнце, которое порождает солнечные лучи. Оно порождает их всегда. Не было времени, когда солнечных лучей у солнца не было. Не было такого, что вот какое-то время солнце, через какое-то время оно начинает порождать солнечные лучи. Нет. Точно так же отца и сына связывают отношения порождения, но при этом отец, сын и Святой Дух всегда пребывают. Они всегда пребывают в вечности. Наука объективна, не существует множества научных истин, а вот религий очень много. Какую именно следует избрать, ни в какой из них доказательство невозможно. Тут несколько вещей я бы... Несколько несогласий я бы выразил. Первое – это то, что касается объективности науки. Наука стремится к объективности. Это цель, которую она перед собой ставит. Научные эксперименты – должны давать одинаковые результаты в совершенно разных условиях, разные экспериментаторы. Наука объективна в том смысле, что она, научные результаты должны в идеале не зависеть от воли желания ученых. Они должны отражать объективный порядок вещей в материальной вселенной. К сожалению, ученые люди, которые несут свое высокое служение в разных странах, их кто-то при этом должен финансировать. Вот, например, 100 лет назад расовая теория была научной. Ну, реально она была научной, и в этом отношении те же немецкие национал-социалисты, это не было, что они внезапно с ума сошли. Это была лучшая наука эпохи. Вот. Многие ученые с мировым именем, они поддерживали нацистов, потому что они считали, что их представления о расовой гигиене, они вот оправданы. Вылетело из головы, был такой выдающийся швейцарский ученый, который исследовал наследственный фактор в душевных болезнях. Он считал, что депрессия и шизофрения имеют наследственный характер, и поэтому надо бы всех людей, которые страдают этими болезнями, их стерилизовать. Ну и в следующем поколении у нас будет меньше больных. Потому что он считал, что это вот так должно работать. Ну, сейчас выяснилось, что это не так. Это не работает. Но вот он считал, что наука вот так работает. Считалось, что расы не равны, что у всех разное IQ. Там. В Штатах проводили исследования и установили, что белокурые англосаксы, немцы, норвежцы учатся в целом гораздо лучше, чем ирландцы, гораздо лучше, чем итальянцы и гораздо лучше, чем славяне. А чернокожие, они вообще там с ними как-то все совсем все плохо. И только сейчас уже, ну потом уже стало выясняться, что если люди живут в других социальных условиях, что там, если те же итальянцы в следующем поколении, они немножко поднялись экономически, они стали получше кушать, у них стало получше возможностей получить образование, и выяснилось, что нет. Дело было не в том, что итальянцы, они от природы тупее, а в том, что просто вот эти новоприбывшие итальянские мигранты, они просто были бедные и плохо питались, поэтому у них ниже IQ. Но на тот момент считалось, что наука же доказала, вот у нас мы провели исследование, вот мы там всем этим детишкам раздали, значит, эти материалы по определению IQ, и да, вот реально у представителей нордической расы, у них IQ оказался высокий, там у итальянцев ниже, там, у ирландцев тоже все нехорошо. И это считалось, что да, это все биологическое, врожденное. И люди, вот научные теории на этом строили, это считалось, что ну наука, куда ты против науки попрешь-то. Ну, сравни ты какую-нибудь английскую деревушку и деревушку где-нибудь в Замбии. Ну, же видно, что абсолютно по-разному люди живут. Это считалось за науку, и это считалось доказано. Была целая практика евгеники, когда считалось, что если вовремя стерилизовать людей с плохой наследственностью, то будет все очень... Многие социальные проблемы решатся. Это первое. То есть, наука не является непогрешимой. Второе, то, что наука занимается исследованием материи. И материя не свободна. Материя не может вступить с вами в диалог. Материя не может на вас обидеться. Материя не может отказаться с вами сотрудничать. Но это не значит, что существует только материя. Христианство говорит о том, что существует Бог. И научные ваши открытия не зависят от вашего морального облика, а вот ваше общение с Богом очень даже зависит. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вы не можете узреть Бога в пробирке. Вы можете только искать Его и найти Его. Поскольку Бог является личностным, и Он призывает нас к личностным отношениям с Ним, такой объективный, безличный подход к Нему невозможен. Религий много, потому что люди отпали от Бога в грех, и человеческий мозг – это фабрика идолов. Люди создают себе какие-то религии для того, чтобы заполнить эту пустоту. Но мы можем понять, где, собственно, истина, исследовав притязания разных религий. Тут ключевое событие – это воскресение Иисуса Христа из мертвых. Нам стоит исследовать исторические данные, которые у нас есть об этом событии. Александр пишет. Экономический аргумент. Деньги являются высшим идеалом церкви, ради которого она создавалась и продолжает существовать. Успешно торгует древним фольклором о Боге, наживаясь на невежестве толпы. Мошенничество есть имя и сущность религии, которая торгует своим выдуманным богом. С этим, я думаю, вы должны согласиться. Очень хороший вопрос. Вы знаете, я как-то не видел людей, которые бы ходили в кредиты для того, чтобы сделать пожертвование на церковь. Вот еще некоторое время назад, сейчас немножко вроде отошло, но вот появлялся новый iPhone, и люди бежали занимать очередь перед магазином по всему миру. Вот, кстати, у нас тоже было в Москве такое. По всему миру люди неслись в магазин занимать очередь, фирменный магазин айфоновский, и платили деньги, ну, довольно большие. Там месячную зарплату он примерно стоил. Вернее, как московскую месячную зарплату. То есть, там... Большинство людей, которые его покупали, они выплачивали кредиты потом. И вот так выглядит, собственно, коммерческий культ. коммерческий культ, он занимается тем, что он с вас деньги берет. Ну, или там какой-нибудь LifeSpring, там какие-нибудь тренинги, которые продают даже не телефоны, а просто людей научают, как жить. Вот как его там звали? Робинсон, а имя его вылетело. Ну, по-моему, Робинсон его зовут. Мужик приходит, такой мотивационный коуч или спикер, тоже был в Москве, и там 50, что ли, тысяч стоил билет. Ну, несколько десятков тысяч. И я, когда я смотрел сообщение об этом самом Робинсоне, который там людей вдохновлял по 50 тысяч сноса, я с большим стыдом вспоминал размеры пожертвования, которые я оставил в церкви. То есть, люди приходят, платят 50 тысяч, чтобы их учили жить. Вот это я понимаю коммерческий культ. В церковь вы приходите, и никто с вас денег не берет. Я хожу в церкви, абсолютно никто не контролирует, сколько я денег положил в ящик для пожертвований, положил ли я что-нибудь вообще. Никто, вот я подхожу к причастию, никто ни минуты у меня не спрашивает, в голову не приходит, никто не говорит: Сергей, а ты это пожертвование внес? Ничего подобного. Вот. Поэтому кто вам мешает разобраться в том, а воскрес ли Христос? Вот кто вам мешает прочитать Евангелие? Сколько это потребует денег? Это абсолютно бесплатно, особенно сейчас. Вы можете найти текст в интернете, можете скачать его на мобильный телефон. Попробуйте разобраться, а воскрес ли Христос на самом деле. Что касается мошенничества. Понимаете, особенность мошенничества в том, что оно предполагает некий сознательный обман. И вот сознательным обманом тут ситуация какая. У нас в 17-м году победили научные атеисты. И быть христианином долгое время было одно время смертельно опасно. Ну, то есть, я вот читаю, например, «Жития мучеников». Человек в 30-м году рукоположился в священнике, в 37-м году его расстреляли. Человек знал, на что он идет. Вот в 30-м году, чтобы идти в священники, надо прекрасно понимать, что чем для тебя это кончится, какая власть в стране. Люди умирали, чтобы не отречься от своей веры. Это для них, кто умрет, чтобы не отречься от своего бизнеса. Найдите высокооплачиваемого менеджера, не знаю, того же Apple, и если его там поймают какие-нибудь террористы и скажут: отрекись от Apple, а то мы тебя сейчас вот казним. Ну, конечно, он отречется моментально. Ну и правильно сделает. Тут в Apple нет ничего, за что стоило бы умирать. Люди не умирают за свои коммерческие интересы. Люди умирают за то, во что они искренне верят. Поэтому говорить о том, что христиане, особенно священники, они там большие деньги на этом делают. Ой, вы просто не знаете священников, вы с ними не общались. Я не видел каких-то сказочно богатых священников. Впрочем, попробуйте произвести разведку. Вот если для вас церковь и религия – это враги, ну, для того, чтобы эффективно бороться со своими врагами, о врагах нужно же лучше что-то узнать. Ну, иначе все ваши действия против ваших врагов будут совершенно неэффективными. Поэтому я вам просто советую собрать разведывательную информацию, немножко больше узнать о церкви, о том, во что же она все-таки верит. Но я боюсь, что время эфира уже подошло к концу. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но я должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».